из интервью с Виктором Некрасовым в 1981 году. «Я хочу вспомнить русских, живших в Париже. Илья Эренбург. Эренбург – это невероятно сложная фигура. Это человек, проживший большую часть своей жизни в Париже, любивший Париж, парижанин сам, парижский журналист и писавший очень, скажем, небанально. Его статьи во время войны читали невероятно в окопах Сталинграда, передавались его фельетоны, статьи, например, «Убей немца», где Сталин, так сказать, был на самых невероятных высотах. Кто-то на Западе его даже прозвал «сталинским соловьем». А потом, уже приближаясь к престолу Господню, он как-то понял и последние годы. Вот его книга «Люди. Годы. Жизнь». В ней очень много есть серьезного с пересмотром каких-то своих позиций. В эти последние годы я как раз с ним познакомился. Он был такой печальный, трагическая фигура. Он понимал, в общем-то, свое прошлое. Его же били. По заказу все это делалось, он считал. Не непосредственно по заказу, он отвечал духу времени. За эту статью «Убей немца» ему потом досталось. Убивать, оказывается, надо не немца, а фашиста. Кстати, от меня тоже требовали в переиздании уже после войны заменить слово «фриц». Мы же немцев называли фрицами. У меня в книге они в основном назывались фрицами. Замени на «фашист». Но не говорили мы на фронте слово «фашист», его еще не было. Мы говорили «фашизм» и так далее, но немец, который в окопах, фриц, ганс. Так вот, тогда Эренбургу досталось крепко за то, что он сказал «убей немца». Но эта фигура, в общем, трагическая. Много фигур в России трагических.
В общем-то, жизнь в Париже текла тихо и спокойно в нашей семье. Работа, дом, книги, вечерние чаепития по русскому обычаю. И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи зазвонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал я, но трубку все же снял. Жикут?
А по-русски нельзя?
Черт, Сашка!
Он самый.
Откуда?
С Деголя вашего, аэропорта.
Ясно. Деваться некуда.
Ну, не будь гадом.
Прости. Ну, а ты знаешь, который сейчас час?
Повторяю, не будь гадом. В твоем возрасте в этот час надо как раз у девок быть, а не дома валяться.
Ладно. Замнем для ясности. Что тебе надобно, старче?
Сволочь, почему ты так со мной разговариваешь?
Потому что заслужил. А я злопамятный. Воцарилась пауза, потом донесся Сашкин голос.
Ну, виноват, виноват, виноват. Знаю, зачем топтать?
Ладно, давай как коммунист с коммунистом. К 9 мне на работу. Позвони в 8:15, тогда условимся. Идет?
Идет.
Хе, вроде обиделся.
Почему ты не велел ему взять такси и приехать к нам?
Я чтоб знал. Ручаюсь тебе, летит в какой-нибудь Лондон или Лиссабон. Там туман не приняли, вот и сели в Париже. И никто не встретил. Не привык к такому.
Поэтому и надо было.
Нет, не надо было.
Но это же Сашка.
Тем более... Ровно в 8:15 позвонил Сашка. Есть два предложения. От часу до двух, когда у меня перерыв. Или после 6 на целый вечер.
Конечно, второе. Денег у меня вагон.
Эх, а я думал, ты скажешь и днем, и вечером.
Вот гад. Я валяюсь у тебя в ногах, в пыли, а ты...
Ну ладно, отряхнись. И к 6:30 изволь пожаловать в кафе «Эскуриал». Это метро Рю Дюбак. Выйдешь, сразу увидишь. На углу бульвара Сен-Жермен.
Ясно. 6:30.
Мы провели вместе 12 часов кряду. С 7 вечера до 7 утра. Последний раз обнялись и расцеловались в аэропорту Шарль-де-Голь. Я не ошибся. Не в Лондон, правда, и не в Лиссабон летел Сашка, а на Цейлон. И из-за чего-то в Париже произошла задержка на целые сутки. Даже больше. 12 часов кряду. Развалившись в креслах аэропортовского кафе, усталые, обессилевшие, потягивая кофе, пытались восстановить маршрут. Из одного кафе в другое. Похлопывание по спинам, сопровождаемое все теми же достаточно известными выражениями, произошло в Эскуриале. Потом без похлопывания, но с выражениями. Из кафе в кафе.
Устали, но не опьянели. Хотя пили не только пиво, как задумано было сначала, а нечто и покрепче, вплоть до очень дорогого, любимого Черчиллем коньячка. В промежутках от кафе до кафе, набережные, мосты, пустынные площади, ступени пантеона, переулки, закоулки, скверики. Одну из бутылок распили на травке под иронически улыбающимся бронзовым Вольтером. О, знал бы великий энциклопедист, о чем говорили у его ног мы, два иммигранта, два русских интеллигента, и взял бы свои книги, перечел бы и от многого отрекся. Обомлев от того, что происходит сейчас на свете.
О чем же говорили эти два русских интеллигента? Один взошедшая, ярко сияющая звезда с вагоном денег. Другой... Ну а что другой? Другой средний французский трудящийся, как я сам себя окрестил.
И оба изгои, в большей или меньшей степени тоскующие по прошлому. И 3 года даже больше не видевшиеся. О чем же мы говорили?
Для затравки, сидя в метро, я придумал этакий шутливо-горький монолог. Речь прокурора. Звучать она должна была так. Господа присяжные заседатели, перед вами на скамье подсудимых человек, который никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, ни одного из писанных законов не нарушил, как не нарушили их великие его предшественники Герцен и Огарев, тоже покинувшие свою родину. Человек, который, напротив, талант свой, талант своего народа подарил всему миру. И все же он сейчас на скамье подсудимых. Что же привело его на нее? Что он совершил? Что нарушил? Что преступил? За что ждет его кара, которую вы, господа присяжные заседатели, определите ему? И в чем я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из тягчайших преступлений перед человечеством. Он выключил свою память. Он забыл и попрал самое святое и возвышенное, что есть в жизни – дружбу. Прекрасный, как казалось мне, монолог этот, к сожалению, произнесен не был. Во-первых, для соответствующего эффекта нужны были слушатели, которых не было. А во-вторых, после первой же рюмки Сашка перехватил инициативу, подняв кверху руки.
Хендехох, сдаюсь! На милость победителя! Наливай! Пойди, несчастный! Меня засосало просто! Засосало! Я попал в какой-то... Вихрь, омут, быстрину, называй как хочешь. И завертелся, закружился, забарахтался. Ведь я, уезжая, не думал бежать, поверь мне. Все получилось как-то само собой, не знаю даже как. Вдруг понял, нельзя возвращаться. Увяну, скисну, а тут сам понимаешь.
Я слушал, жевал омлет с ветчиной.
Легче всего обозвать меня дерьмом, зазнавшимся. Возомнившим, забывшим все на свете. Нет, Ашотик, ничего я не забыл. Боже, как часто я вас вспоминаю. Как мне вас не хватало. Не веришь?
Не.
Понимаю, есть основания.
А мама?
И про маму не говори. Не говори, очень прошу. Казнюсь, ладно, давай выпьем.
В том «казнюсь, давай выпьем» был весь Сашка. Передо мной сидел все тот же Сашка тех лет. Вихрастый, возбужденный, малость растерянный, даже не малость. Совсем не изменившийся, импульсивный, самовлюбленный, в общем, свой. Я понял, я не могу на него сердиться. Ну за что? Так уж устроен человек. А в дружбе, ну пусть он даже изменил ей, а я нет. Я до сих пор верю. Может быть, самое главное в дружбе – это умение понять и простить. Но было еще одно, чего я не прощал. Уже третий или четвертый час шла наша беседа. Нет, это не то слово. И вообще оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано, беседа – это взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их сообщение, размен чувств и мыслей на словах. Но что это за определение, да простит меня великий Даль? В нем нет главного – души. О каком размене чувств и мыслей может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, терек, кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья?
Ашот был не только артистом, но немножко и поэтом. И всякого рода явления природы, как то прорывающаяся сквозь тучи луна, шуршащие под ногами листья, всплеск рыбы или такие сугубо урбанистические детали, как огонек в окне, качающийся фонарь, парочка у подъезда, все это располагало его к возвышенному и, главное, серьезному. В нашей мушкетерской троице он был самым серьезным. Так и сейчас. Луны, правда, не было, но на противоположном берегу, на самом верхнем этаже, светилось большое окно. Очевидно, мастерская художника. А на мосту тускло горели типично парижские фонари. Молочный шар, а на нем шапочка. И непривычная, правда, Нева, а сено катило у наших ног свои черные, жирные от масла волны.
Так вот, четвертый час мы разменивали свои чувства и мысли. И только когда устроились на ветхой ловчонке среди вздыбившихся корней столетнего платана на берегу Сены у Понт-Рояль, я заговорил о том, что больше всего меня тревожило. Сашка.
Да?
Ведь я и знаю, что наша жизнь игра. Но именно поэтому и именно потому, что речь пойдет об игре, я хочу прочитать тебе маленькую нотацию.
Ну давай, пистолоцци, наставляй. Подвыпивший Ашот был красноречив и убедителен сверх меры. Он оседлал своего конька.
Сашка, ты не понимаешь, какая миссия тебе выпала. Вот стоило ли драпать, чтобы тратить время и силы на всяких минкусовских Дон Кихотов? Это ж забивание гвоздей микроскопом. Собачий бред, пустяки, ерунда. Тебе же самому скучно, сознайся. Неужели для денег? Не верю. Неужели нет в вашем идиотском Нью-Йорке человека, который подошел бы к тебе и сказал: «Мистер Куницы, давайте перевернем мир». Пусть он ахнет и застынет изумленный, забыв о всяких там выборах, инфляции и нейтронных бомбах. Давайте поставим с вами, ну не знаю что, божественную комедию. Или Илиаду. Арт Бухвальда на худой конец, вашего писателя-сатирика. Ну неужели ни разу никто не подошел? У вас же миллиардеров пруд пруди, и все они филантропы. Неужели среди них ни одного меломана или балетомана, в конце концов, которого можно охмурить? Ну ты же у нас обаяшка по этой части.
Я слушал молча, не перебивая. Ломал какую-то веточку, бросал в воду. Ашот вспомнил шинель, которую увлекся перед самым моим отъездом в Америку. Акакий Акакиевич.
А может и не Акакий Акакиевич, а саму шинель сыграть. мягкую, уютную, обнимающую со всех сторон. Пелеринки развиваются, ветер, ночь, пустынная площадь, и исчезает с грабителем. Так ее и вижу, сорванную с плеч старика, рвущуюся к нему. И старая шинель, капот, тоже ты, жалкая, прохудившаяся, с дырками на плечах. Адетта и Адилия. Ах, Сашка, Сашка, ну само же просится.
Ты кончил?
Кончи.
Дай-ка мне твою трубочку. Ашот протянул свою старую прокуренную пенковую трубку. Это был знак высшего расположения, высшего доверия. У знатоков-курильщиков есть даже такая заповедь. Жену, коня и трубку не уступаю никому.
И только с Сашкой я изменял этой заповеди. Ближайшему другу разрешалось. Сашка прикурил, затянулся несколько раз.
Видишь ли, Ашотик мой дорогой.
Я уже поэтому, видишь ли, понял, что весь мой заряд прошел мимо, не задев Сашку. Нет, может быть, и задев. Кто не хочет быть нежинским, особенно когда говорят, что он именно ты. Но в том, что говорил Сашка, было столько рационального, трезвого, взвешенного. И так мало огня и задора, которые так отличали Сашку от всех других. Сашка, ты ли это?
Я... Нет, не я, Ашотик, Америка. Ты ее не знаешь, она прекрасна и ужасна, поверь мне. Миллионеров пруд пруди, верно? И балетоманы среди них есть, но Дягилевых нет. Нет у них ни Мамонтовых, ни Морозовых. Есть дельцы. И от балета тоже. На кой хрен ему твоя шинель, которую он никогда не читал? Гоголя с Гегелем путает. Когда его устраивают мои антраша в любом проверенном дерьме. И на это он дает деньги. И находит режиссера, сколачивает труппу. А на то, буду ли я танцевать Фавна или Папу Римского, ему глубоко наплевать. Был бы я, а я еще котируюсь. Все же как-никак кировский. Они считают его лучше Большого. И морда не самая отвратная, и сердце пока не подводит. Верчусь, прыгаю. Чего еще надо? И не надо им никаких Дягилевых, Нижинских, Павловых.
Но нам-то они нужны, нам, русским.
Аркадий, не говори красиво.
Отдай тогда трубку.
На.
И разговор увял. Какое-то время сидели молча, потом встали, перешли через мост, пошли вдоль набережной в сторону Сен-Мишель. И потом уже я с недоумением и горечью спрашивал сам себя, почему не выпалил Сашке? Дягилев, не Дягилев, но я-то рядом. Я друг, наставник, пистолотцы, знающий каждую твою черточку, каждое движение всего тебя с головы до ног. Не выпалил. Почему? Постеснялся Сашки. Бред. Ну вот поди ж ты, промолчал. А тому и в голову не пришло. Чепуха. Пришло. Не захотел. Влип. Американизировался.
А может, в отель ко мне зайдем? У меня еще бутылка там есть.
Неохота что-то. Пойдем лучше на вокзал Гардюнор. Оттуда и электричка. У тебя когда самолет?
Надо же вещи еще забрать. Самолет 8.
Пришлось зайти в отель, взять вещи. Плащик и чемоданчик крокодиловой кожи. Шикуешь, брат?
Шикую. Есть и другое, из кожи бегемота.
Бутылка оказалась коньяком. Ее-то мы и раздавили у ног Вольтера. В этом есть, конечно, некоторое однообразие и отсутствие фантазии. Но проводив Сашку в аэропорт, я не пошел ни на работу, туда позвонил и впервые в жизни сказал, что болен, ни домой, а продолжил прерванное турне по кафе. Деньги взял у Сашки, сказав просто Дай 300 франков. Тот сейчас же дал. Но и это кольнуло, как и в прошлый раз. Не предложил больше. И вообще материальным благосостоянием не поинтересовался ни разу за ночь. Ну вот, думал я, шатаясь по латинскому кварталу и присаживаясь то тут, то там в кафе. Встретились, поговорили, расцеловались. На прощание Сашка дал мне роскошную с золотым обрезом визитную карточку. Но чего не произошло, так это того, что так ждалось и так нужно было. Разговора по душам не получилось. Не произошло того, чего так ждал я. Не сели мы в первом же кабачке за столик, не посмотрели друг другу в глаза и не произнесли: «Ну как, Сашка? Ну как, Ашотик?»
Вот и драпанули мы с тобой, ты на свой манер, я на свой. И живем в чужой стране, я в Америке, ты во Франции. И дом, в котором прожили всю жизнь, для нас теперь закрыт.